Глава 3. Когда солнце село, но в небе еще оставалось немного света, Фрэнсис вернулся домой. Больше идти было некуда, и он чувствовал сильный голод. Конечно, есть Эрик, но чтобы долететь до него, надо пересечь несколько улиц. Крылья Фрэнсиса не поднимут его на такую высоту, чтобы люди ничего не заметили. Он долго прятался в кустах за асфальтовой площадкой, окружавшей заправочную станцию. Колонки были отключены, свет над ними погашен. Окна конторы затянуты жалюзи. Отец никогда не закрывал заправку так рано. В этом конце Эстрелла-авеню стояла тишина. За исключением редких грузовиков не было ни движения, ни признаков жизни. Фрэнсиса волновало, дома ли отец. Однако он не мог придумать, где бы еще находился сейчас Бадди. Ведь у отца, как и у сына, не было иного прибежища. Спотыкаясь, преодолевая голодное головокружение, он подобрался к затянутой металлической сеткой входной двери и привстал на задних лапах, чтобы заглянуть в гостиную. Открывшееся его глазам зрелище так отличалось от всего, к чему он привык ранее, что он потерял равновесие и покачнулся в неожиданном приступе слабости. Элла и Бадди вдвоем лежали на диване. Отец вытянулся на боку и уткнулся лицом в грудь Эллы. Они, судя по всему, спали. Элла обнимала Бадди за плечи, ее пухлые, унизанные кольцами пальцы сплелись у него на спине. Бадди не хватало места, он едва касался дивана, чуть ли не висел над полом и прижимался к Элле. Казалось, он вот-вот задохнется между ее грудей. Фрэнсис не помнил, когда в последний раз видел, чтобы Бадди и Элла обнимались. Он забыл, каким маленьким был его отец в сравнении с мощной Эллой. Бадди спрятал лицо на ее груди и походил на ребенка, наплакавшегося и уснувшего в материнских объятиях. Эта картина, два человека, ищущие в объятиях друг друга защиту от внешнего мира, вызвала у Фрэнсиса чувство острой жалости, но потом он вспомнил, что его жизнь с ними кончилась. Если они проснутся и увидят его, снова начнутся крики и обмороки, а может быть и ружья и полиция. Он сник, стал отодвигаться от двери, чтобы вернуться на свалку, как вдруг заметил на столе справа от входа большую миску. Элла готовила салат с соусом тако. С его места за дверью содержимое миски не было видно, но Фрэнсис догадался по запаху. Он теперь мог учуять все. И резкий запах ржавчины на сетке двери, и плесень в потрепанном ковре. Он различил аромат солоноватых кукурузных чипсов, мяса, обжаренного в соусе тако. В его мозгу возникли широкие листья латука, пропитанные соусом, и его рот наполнился слюной. Фрэнсис вытянулся и загнул шею, надеясь заглянуть внутрь миски. Зазубренные крючки на концах его передних лап уже упирались в сетчатую дверь, и не успел он сообразить, что происходит, как под весом его тела дверь приоткрылась. Он протиснулся внутрь, поглядывая на фигуру отца и Эллы. Они не шевелились. Пружина на двери была старой и растянутой. Когда Фрэнсис отпустил дверь, она не захлопнулась за ним, а медленно встала на место с сухим скрипом, едва слышно стукнувшись о косяк. Но и этого стука было достаточно, чтобы сердце Фрэнсиса рванулось вскачь. Однако отец лишь глубже зарылся в ямке между грудей Эллы. Фрэнсис прокрался к столу и навис над миской. В ней почти ничего не оставалось, лишь жирный соус и несколько мокрых ошметков зелени, приставшей к стенкам. Он попробовал вытащить один листик, но у него больше не было рук. Похожие на совок лезвия, которыми оканчивались передние лапы, царапали по фаянсу. Миска опрокинулась на бок и покатилась по краю стола. Фрэнсис попытался поймать ее, но она только отклонилась в сторону, упала на пол и звонко разбилась на несколько осколков. Фрэнсис припал к полу и замер. У него за спиной сонно зевнула Элла, и тут же щелкнула сталь. Он оглянулся. Отец стоял всего в ярде от него. Бадди не спал, когда миска упала на пол. Фрэнсис сразу понял это. Должно быть, он с самого начала притворялся, что спит. В одной руке отец держал дробовик, уже переломленный для зарядки. Приклад упирался ему в подмышку. В другой руке была коробка с патронами. Значит, он заранее готовился к встрече и лежал на диване, спрятав оружие между собой и Эллой. Бадди раздвинул губы в гримасе отвращения и удивления. Нескольких зубов у него не хватало, а те, что остались, были темными и гнилыми. «Мерзкая тварь!» — сказал он. Большим пальцем он открыл коробку с патронами. «Теперь-то им придется поверить мне!» Элла с кряхтением приподнялась на диване, посмотрела на пол и издала сдавленный вскрик. «О, Господи! О, Боже праведный!» Фрэнсис попытался заговорить. Он хотел сказать: «Не надо! Не надо убивать! Он ничего плохого им не сделает!» Но изо рта опять вырвался тот же нечеловеческий звук, словно кто-то трясет лист металла. «Почему оно так верещит?» — воскликнула Элла. Она старалась встать на ноги, но слишком глубоко увязла в диване и не могла справиться со своим весом. «Отойди от него! Отойди от него подальше, Бадди!»
Бадди бросил на нее короткий взгляд.
«Что значит «отойди»? Да я сейчас разнесу это чудовище в клочья! Я покажу этому умнику Джорджу Уокеру! Будет знать, как смеяться надо мной!»
Отец сам засмеялся так, что у него затряслись руки, и патроны с веселым перестуком посыпались на пол.
«Уже завтра утром моя фотография появится на первой странице всех газет!»
Наконец он достал патрон и сунул его в ствол. Фрэнсис прекратил все попытки заговорить и выставил перед собой поднятые передние лапы в знак того, что сдается.
«Посмотри, что он делает!» — завопила Элла.
«Да заткнись ты, сучка безмозглая!» — сказал Бадди. «Это всего лишь жук, мне плевать, какого он размера, и он не имеет ни малейшего понятия, что делаю я!»
Коротким движением он выпрямил ствол. Фрэнсис рванулся вперед, намереваясь оттолкнуть Бадди в сторону и двигаться дальше к двери. Его правая передняя лапа опустилась отцу на голову, и изуродованный ятаган на его конце прочертил через его лицо красный разрез. Рана начиналась от правого виска, шла через правую глазницу на переносицу, потом перескакивала через вторую глазницу, и на левой щеке тянулась еще 4 дюйма. Нижняя челюсть Бадди упала, придав ему выражение крайнего удивления, как будто его обвинили в чем-то неслыханном, и он, шокированный, не знает, что ответить. С оглушительным «бум» разрядился дробовик. В усиках Фрэнсиса белым пульсирующим шаром взорвалась боль. Часть заряда обожгла его плечо, но большинство дробинок угодили в стену. От боли и страха Фрэнсис закричал тем же резким звуком, словно поющий лист металла, но более пронзительно и громко. Вторая его лапа с размаху опустилась на грудь Бадди, как тесак. Она вошла в плоть с такой силой, что отдача от удара пронзила все суставы лапы до туловища. Фрэнсис попытался выдернуть застрявшую в теле отца лапу. Он потянул ее и приподнял отца в воздух. Элла непрерывно визжала, закрыв лицо обеими руками. Фрэнсис махал лапой вверх и вниз, стряхивая отца серповидной оконечности. Бадди вдруг стал бескостным, его руки и ноги мотались бесполезным грузом. Визг Эллы причинял Фрэнсису такую боль, что он чуть не терял сознание. Он швырнул отца на стену, и заправочная станция задрожала. На этот раз лапа высвободилась, и освободившееся тело Бадди скользнуло на пол, сложив ладони на продырявленной груди. На штукатурке остался темный кровавый след. Куда подевался дробовик, Фрэнсис не заметил. Элла сидела на диване, раскачиваясь вперед-назад, визжа и царапая себе лицо. Она явно не осознавала, что делает. Фрэнсис налетел на нее, и в воздухе замелькали его лапы лезвия. Звук был такой, словно бригада рабочих энергично врубалась лопатами в жидкую грязь. Через несколько минут в комнате все смолкло, кроме этого чавканья.